Радио «Спутник». Новости.
В эфире Марина Толкачева. Здравствуйте. 280 человек были задержаны во время несанкционированных акций протеста в Белоруссии. Это данные за воскресенье, сообщила сегодня пресс-служба МВД Республики. Накануне белорусская оппозиция провела традиционные акции протеста в разных городах. Наиболее крупная прошла в Минске. Манифестанты прошли по Партизанскому проспекту, наткнувшись на кордон силовиков. Люди развернулись и провели шествие по проспекту Рокоссовского. Протесты идут в республике с 9 августа после оглашения результатов выборов президента. Разработана дорожная карта по водоснабжению Крыма. Ее утвердили с федеральным правительством, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Сегодня на заседании оперативного штаба он добавил, на полуострове продолжается бурение скважин для подачи воды из подземных источников для нужд Симферополя. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей региона. Вода шла от Днепра по Северо-Крымскому каналу. Однако после воссоединения с Россией подачу воды полностью прекратили в одностороннем порядке. Британские СМИ сегодня пишут о скандальном случае. Офицер-подводник, который командует комплексом ядерных ракет, был пьяным и пытался выгрузить снаряды, сообщают репортеры со ссылкой на информированные источники. Инцидент произошел, когда субмарина королевских ВМС стояла в доке американской базы Кингс-Бэй в штате Джорджия. Известно, что военного отправили на базу в Шотландию, которой приписана лодка. Началось расследование. Это не первый скандал вокруг этой лодки. Ее предыдущие капитаны старпом лишились постов за связи с женщинами, которые служили на борту. Умер бывший президент Швейцарии Рене Фельбер. Ему было 87 лет, сообщает сегодня сайт Социал-демократической партии Конфедерации. Фельбер с 1988 по 1993 представлял партию в швейцарском правительстве. Он руководил страной с 1 января по 31 декабря 1992. По данным СМИ, в 1993 году Фельбер подал в отставку из-за проблем со здоровьем. У него обнаружили рак. Шестиметровую касатку спасли жители Магаданской области. Гиганта выбросило волной на берег. Операция длилась несколько часов, рассказал сегодня РИА Новости один из ее участников Александр Фомичев. Он попросил сестру через социальные сети созвать людей на помощь. И веревками, и колесом резиновым толкали, чтобы ее не поранить. И выдумывали все на ходу, говорит Фомичев. В итоге волна успокоилась, люди немножко направили, оттолкнули, и она затем сама поплыла. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 19 октября 2000 года неизвестный меценат подарил Франции ценную коллекцию из 109 произведений искусства. Это картины, рисунки и скульптуры 18-20 веков. Впрочем, дарение изначально было принципом, на основе которого и комплектовались музейные собрания. В России эту традицию начала Екатерина II своим Эрмитажным собранием, которое упрочилось благодаря меценатам Саве Мамонтову, Алексею Бахрушину, братьям Третьяковым и многим другим. Так, изначально основу Русского музея составила подаренная ему коллекция императора Николая II. 250 полотен Серова, Репина, Сурикова, Верещагина и других русских живописцев. Богатые купцы и промышленники Щукины внесли огромный вклад в меценатство. Петр Иванович, старший из братьев, был крупнейшим собирателем русской старины. Чего только не было в его коллекции. Редкие книги, древние иконы и монеты. В 1905 году Петр Иванович подарил свое собрание 24 тысячи экспонатов историческому музею. Дмитрий Иванович Щукин собрал самую большую в России коллекцию старой голландской живописи, которая пополнила собрание Пушкинского музея. Другой брат, Сергей Иванович Щукин, собирал новую западную живопись. Он был одним из самых любимых клиентов парижских торговцев живописью, у которых приобрел много полотен Поля Сезанна, Клода Моне, Поля Гогена, Ван Гога, Дега. Сергей Иванович покупал произведения искусства на свой вкус, не опираясь на мнение экспертов. Он говорил: «Если, увидев картину, ты испытываешь психологический шок, покупай ее». Искусствоведы писали: «Россия, снежная Москва, может гордиться тем, что дала бережный приют этим экзотическим цветам вечного лета, которых не сумела подобрать их официальная родина – Франция». Анри Матисс по заказу Сергея Ивановича выполнил два декоративных панно для лестницы его особняка – «Танец» и «Музыка». Художник в 1911 году гостил у Щукина в Москве и сам развешивал свои полотна. Сергей Иванович обладал удивительным чутьем на талант. Когда он познакомился в Париже с Пикассо, тот был безвестным нищим художником. Но уже тогда проницательный русский купец говорил: «Это будущее». 6 лет Сергей Иванович спонсировал Пикассо, покупая его полотна. Коллекционирование закончилось в 1917 году. Щукину пришлось эмигрировать во Францию. В конце 20-х годов среди русских эмигрантов прошел слух, будто бы Щукин через суд намерен потребовать у большевиков возвращения своей национализированной коллекции. Но Сергей Иванович эти домыслы опроверг. «Я собирал не только и не столько для себя, а для своей страны и своего народа. Что бы на нашей земле ни было, мои коллекции должны оставаться там». 19 октября 1931 года родился английский писатель Джон Ле Карре, автор шпионских романов. Штатный сотрудник МИ-6 долгое время работал под дипломатическим прикрытием ФРГ. И, конечно же, в литературе Ле Карре дебютировал именно со шпионскими романами. Обычно первые книги начинающие авторы пишут на автобиографическом материале. Самый известный его роман, ставший бестселлером, «Шпион, пришедший с холода». Разгар холодной войны Алек Лимас, резидент британской разведки в Германии, потерял всех агентов, работавших в ГДР. Их устранил глава оперативного отдела восточно-германской разведки Ганс Мунд. Глава британской разведки, контролер, дает Лимасу шанс реабилитироваться, уничтожить Мунда. Специально подстроено так, что Лимас попадает в ГДР. Его допрашивают в контрразведке. Задача Лимаса – возбудить у Штази подозрение, что Мунд – британский агент. Но тут в эту историю оказывается случайно замешанная британка Элизабет Голд, которая все в конец портит. Мунда оправдывает трибунал, а Лимас и Голд погибают у Берлинской стены. Все банально, по-шпионски. Если бы не одно «но». Мунд действительно британский агент. И компрометация Лимаса была сознательным ходом контролера для того, чтобы снять с Мунда подозрения. Получается, что ценой жизни Лимаса. Думается, Ле Карре знал, о чем писал, как-никак опытный сотрудник МИ-6. Я не напрасно вспомнил его знаменитый роман. Теперь попробуйте экстраполировать все провокации и контрпровокации, описанные в книге, на, скажем, недавние события в Солсбери. И тогда получится, что Баширов и Петров, Скрипали, Новичок, заявление Мэй нужны были для прикрытия какой-то другой, пока неизвестной нам тайной игры. Ну что ж, подождем, когда шпион вернется с холода. 19 октября 1909 года скончался итальянский психиатр Чезаре Ламброза. Он родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве, основной мыслью которого стала идея о прирожденном преступнике. Ламброза был убежден, что все преступники – люди ненормальной физической, а потому и психической организации, и что преступление – это следствие их врожденных особенностей. Из этого он делал ошибочный вывод, что наказание не может исправить таких людей, и считал необходимым их изолирование от общества, даже применение к ним смертной казни. То есть, если у кого-то паламброза, форма черепа неправильная или строение ушной раковины, этого достаточно, чтобы такой человек угодил на виселицу. А еще Ламброза в книге «Гениальность и помешательство» говорит о том, что гении и сумасшедшие – одна суть, и ставит диагнозы многим гениям – Сократу, Паскалю, Ньютону, Амперу, Руссо. Впрочем, судить о верности этих диагнозов сложно. Все знаменитости, о которых Ламброза писал, давным-давно уже умерли и не могут уже ничего опровергнуть. Ламброза первым использовал на допросах прототип детектора лжи, а также выделил четыре типа преступников – душегуб, вор, насильник и жулик. Эта типология используется и по сей день. 19 октября 2000 года в Нью-Йорке открылся филиал музея «Мадам Тюссо». 200 двойников известных людей. А весь этот хоррор начался благодаря Марии Тюссо. Она родилась в 1761 году в Страсбурге. Отец Йозеф Гроссхольц, военный, незадолго до рождения дочери погиб в Семилетней войне, оставив ей только фамилию. Но она была хорошо известна в тех краях. Гроссхольцы в течение нескольких поколений работали палачами. А приобщил к искусству будущую мадам Тюссо ее отчим, скульптор Филипп Куртиус. В Париже, куда переселилась семья, Куртиус отлил из воска в натуральную величину скульптуру мадам Дюбари, любовницы короля Людовика XV. Портрет оригиналу понравился. Этого было достаточно, чтобы скульптор стал популярен. Росло число заказов. К их исполнению Куртиус привлекал свою приемную дочь. Мария создавала модели Вольтера, Жан-Жака Руссо, Франклина, членов королевской семьи. После взятия Бастилии отчим был вынужден бежать из Франции. Мария продолжает его дело. У нее много заказов. Робеспьеры и Д'Антоны тоже хотели запечатлеть себя в воске для истории. Но возникли трудности. Воска-то хватало, благо новые власти позакрывали много церквей. А натуральные волосы достать было сложно. Но Мария решила проблему просто. Благодаря имени своего отца. Парижские палачи разрешили дочери своего покойного коллеги брать волосы с голов казненных на гильотине. Вскоре Мари вышла замуж, стала мадам Тюссо, сделала скульптурное изображение головы самого Наполеона. Потом организовывает свою выставку в Британии, которая проходит с аншлагом. Увидев свою популярность, решила остаться на Туманном Альбионе. Теперь ее моделями становятся представители английской знати. Но не только они. Мадам Тюссо снимает маски с преступников накануне казни, а иногда и после нее. Зачем? Оказывается, фигуры убийц и кровавых преступников неизменно привлекали повышенное внимание флегматичной английской публики. В 1835 году мадам Тюссо приобретает особняк на Бейкер-стрит, на той самой, и открывает там постоянную выставку, ставшую музеем. С тех времен музей, конечно, очень разросся. Кого там только не встретишь. В нем представлены и русские персонажи. Петр I, Екатерина II, Достоевский, Ленин, Гагарин, Горбачев.
Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев о решении Евросоюза ввести санкции в отношении России из-за дела Алексея Навального.
Я считаю, что да, зеркальные меры абсолютно нужно точно вводить. И вводить против тех людей, кто абсолютно нагло клеветал на нашу страну, делал соответствующие заявления и лоббировал вот эти вот всевозможные санкции. Считаю, что в санкционный список должны попасть люди, ответственные, делавшие заявления из федеральных органов власти, редактора журналов, попасть всевозможных шпигелей и тому подобное, где клеветнические заявления были, всевозможные главврачи клиник, всяких этих Шарите и там разных клиник, там Бундесвера и тому подобное, то декларируют там медицинские всякие отрасли в этом Бундесвере. Депутаты, которые активно высказывались за всякие санкции по Северному потоку и тому подобное.
Суперлуния. Мишки на севере и мужское синхронное плавание. О том, что может обойти прямой эфир, радио «Спутник» расскажет в Инстаграме. Можно поставить лайк, можно прокомментировать, а можно утащить картинку себе. Радио «Спутник» в Инстаграме. Давай обменяемся лайками. Программа «Русский устный». День знаний. Каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Для милого дружка и сережка из ушка. Нормальная вроде бы поговорка о том, что любая девушка готова отдать любимому самое ценное, драгоценное, ювелирное. Но включите здравый смысл. Для милого дружка сережка. Зачем милому? Он ведь все-таки мужчина, как-никак, сережка. Он что, хиппи, панк? Все эти сомнения и вопросы отметаются, если вспомнить, что поговорка эта стародавняя, когда никаких панков, хиппи в помине не было. Так почему же и зачем главная девушка в стародавние времена готова была отдать милому сережку? В словаре «Даля» находим ответ. У «Даля» читаем: «Как мужская украса, в одном ухе серьга, сережка, одно кольцо». А как женская, парная, с подвесками. Теперь понятно. Оказывается, и в старину мужчины украшали себя сережками. Точнее, одной сережкой. Теперь понятно. Отдала девушка сережку милому, а он себе украсу эту в уху. Красавец, да и только! И в русском устном народном такого называли сергач. Даль пишет: «Сергач. Мужчина, который носит серьгу или серьгу». Но девушки с сережками, будьте внимательны, Даль предупреждает: «Сергачи плуты, серьга в ухе – плут парень». Так что подумайте, прежде чем делиться сережками. Вдруг парень правильный был, честный, а сережку вашу наденет и плутовать станет. А потому носите сами свои драгоценности или цацки, как говорят в русском устном. А для милого – чувства. Их, в отличие от сережек, серег купить нельзя. Ну вот и все, рассказала. Всем сестрам по серьгам раздала, да и братьев, надеюсь, не обидела. Всего доброго! С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Интервью на радио «Спутник».
Технологии на страже государства. В США разработали очки дополненной реальности для собак, служащих в армии. Как утверждают авторы проекта, это поможет отдавать команды дистанционно. Какие еще разработки есть в армии? С нами на связи ответственный редактор независимого военного обозрения, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин. Здравствуйте, Дмитрий Викторович.
Добрый день.
Разработка американцев, насколько она действительно революционная, насколько она будет помогать животным направлять их работу?
Ну, мне сложно сказать, насколько очки 3D-реальности могут помочь животным ориентироваться в пространстве, но если это в такой мощной армии, как армия Соединенных Штатов, задумались о таких вещах, то, видимо, какие-то наработки, научные есть, и, видимо, это все обосновано чем-то. Если говорить о более простых технологиях, да, то, вот, скажем, в российской армии те же собаки-минеры сегодня получают индивидуальные средства связи, на которых находятся еще и видеокамеры. И благодаря этим вещам наши саперы могут дистанционно управлять по радио. Надо понимать, что когда дрессировщик общается с животным, да, должен быть визуальный контакт. Собака ориентируется на не только голос человека, да, но и на лицо, на его мимику. Вот этот вот комплекс радиосвязи, который сейчас создан и внедрен в нашей армии, позволяет дистанционно управлять псом, который работает в закрытых помещениях и, собственно говоря, своей работой спасает жизнь саперов.
То есть это получается, что у него перед глазами глазами какой-то монитор, да, чтобы он видел дрессировщика?
Технология построена в следующем. На собаке находятся наушники, да, и представлена видеокамера, да. Благодаря видеокамере сапер, который находится за периметром здания, да, видит, что происходит возле собаки, да, и, соответственно, дает ей соответствующие команды. Вот, собака выполняет их. Сложность в том, что вот когда человек работает с животным, да, собака вот должна не только слышать человека, да, но и видеть его. Вот здесь вот этот вот вопрос видения человека, да, он исключен. И это, в общем-то, достаточно серьезная технология, как бы, дрессировки наших собак.
А вот вообще, насколько сложно дрессировать собак для службы, вот в данном случае для разминирования?
Министерство обороны есть, Российское министерство обороны, есть питомник служебного собаководства, называется «Красная звезда», да, и есть специальный центр подготовки саперов. И вот собаки, которые находятся и там, да, они по специальным методикам тренируются, в одном случае для несения охранно-розыскной службы, в том числе для борьбы с бронетехникой, это не снимается во время Второй мировой, что собака может быть живой бомбой. И, соответственно, в центре по разминированию там делается акцент на то, чтобы собака могла найти взрывчатое вещество, взрывные устройства, соответственно, подать команду о том, что оно обнаружено. Ну и дальше саперы уже сами самостоятельно его разминируют.
А в каких еще направлениях в армии используются собаки?
Ну, в основном это охрана объектов, да, и вот как собаки-саперы.
А как определить у щенка, в каком направлении его лучше дрессировать? Ведь у них же тоже, как и у людей, есть таланты, есть склонности, есть интересы. Интересно собаке выполнять эту работу или нет?
Ну, это достаточно серьезная научная работа. Если говорить о собаках, которые в Министерстве обороны выполняют охранные функции, то вот посещение центра, где их готовят, да, показывает, что в основном военные ориентируются на породы собак, которые массово присутствуют в обществе. В одно время было очень много немецких овчарок, потом доберманов. Сейчас делается акцент на бельгийских овчарок. Но их специально закупают, потому что в нашем населении, как бы, этих собак не так уж и много. Если вы вспомните советские времена, то собаководы, когда их призывали на военную службу, да, если он сообщал, что у него есть собака, то с большей вероятностью он мог оказаться в пограничных войсках или в какой-нибудь охранной службе, потому что человека брали с собой собакой служить.
Собаки, а насколько они восприимчивы к смене хозяина?
Вопрос тренировок, да, сегодня собака, что называется, переходит от одного хозяина к другому на все время своей службы. Вот. Может быть, кому-то удается собаку забрать с собой. Ну, это все, как бы, видимо, индивидуально решается, потому что, я говорю, по тому количеству пород, которые проходят через питомник, да, можно судить вот прежде всего о том, что меняется мода в обществе, да, соответственно, меняется и контингент собак на службе в Министерстве обороны.
Скажите, а вот эти декоративные породы собак как-то могут применяться? Или это просто игрушка чисто для дома, для семьи?
Все, наверное, зависит от качества породы, да, тех параметров, которыми обладают конкретные собаки, и впоследствии задачи, которые надо решать. Например, есть пример, вот аэропорт Шереметьево вывел собственную породу собак для поиска взрывчатых веществ и наркотиков в багаже пассажиров. Называется шалайки. Это гибрид лайки и шакала, то есть уникальная порода, которая есть только в аэропорту Домодедово. Но благодаря тому, что лайка обладает хорошим нюхом, взяли лайку. Но лайка большая собака, она может испугать пассажиров, если будет находиться или вылета, или прилета. Поэтому вот лайку скрестили с шакалом, маленькой собакой. Да, и вот есть такой гибрид, который, в общем-то, выполняет очень серьезную задачу поиск взрывчатки и наркотиков. Как поступать с другими собаками? Ну, я просто не специалист. Но есть специалисты, которые это прекрасно знают и могут в состоянии применить их для выполнения каких-то задач.
А вообще, как долго собака может находиться на службе? Как они выходят на пенсию, наверное, тоже, да?
Да, собаки выходят на пенсию, и срок службы собак из-за того, что есть функции, ну, кто поиск той же взрывчатки, наркотиков, да, это, в общем-то, не полезное занятие даже для собаки, да, поэтому она служит ограниченное время.
И куда их потом отправляют, если не секрет?
Надеюсь, что их разбирают добросердечные граждане.
То, что на это надеюсь. А какие еще животные, помимо собак, используются в армии? Как в российской, так и в других армиях.
Ну, из наиболее, скажем так, обыденных, да, это использование морских млекопитающих, различных тюленей и дельфинов. Это используется очень давно. У нас соответствующие центры были и на севере, и на Черном море, и на Дальнем Востоке. У нас готовили дельфинов, белух и различные породы тюленей. Но на сегодняшний день пока в России это направление находится в таком полуаморфном состоянии, потому что в какой-то момент военные решили, что животные не нужны на службе. Надо понимать, что какая бы дрессировка ни была, находясь в акватории, акватории морской базы, да, животное представлено само себе. И как животное может в любой момент отказаться выполнять какие-то функции, да, и просто уйти вместе с сородичами за косяком рыбы, или просто покинуть военнослужащих, потому что ему надоело выполнять какие-то задачи в интересах человека. Но на сегодняшний день тренируют в основном тюлени. Тут есть еще один такой маленький аспект. Сначала хотели готовить больших морских животных, типа сивучей, но когда поняли, что водолаз, находящийся на глубине, может просто умереть от страха, если к нему подплывет такая махина, вот, и решили использовать морских животных значительно меньше, компактно, не так пугает людей, которые выполняют задачи на глубине.
Вот вы меня сейчас очень удивили по поводу тюленей. А они какие задачи на них полагаются?
Ну, сегодня в основном у них задача – это обследование акваторий, портов, да, досмотр днищ кораблей на предмет минных взрывных устройств, поиск возможных диверсантов в этой акватории. Ну, а самая важная задача – это доставка и подъем каких-то грузов с глубины. Морское млекопитающее просто может с легкостью погрузиться на несколько десятков метров, у нее это не вызывает никаких проблем. Да, водолазу надо делать так называемые ступеньки для того, чтобы не получить кессонную болезнь. Но и дельфины в советское время, если мы вспомним про музей в Балаклаве, боролись с диверсантами, для них было разработано специальное оружие, которое надевалось на них в виде сбруи, это пики. Дельфины занимались поиском утонувшие в море ракеты и торпеды, подъемные устройства, с помощью которых их доставали с глубины. Вот такой случай рассказывал конструктор баллистической ракеты «Булава». Эта фирма делала, помимо баллистических ракет, делала еще морское торпедное вооружение. И вот они потеряли в полигоне эту торпеду и никак не могли ее найти с помощью водолазов. Но из Севастополя приехала бригада специалистов к дельфинам. Дельфинов буквально показали фотографию объекта, который надо найти. Через несколько минут он не только его нашел, но и завел на это устройство утонувшее, да, специальный подъемный механизм, и торпеду достали из воды.
Фантастика, просто фантастика. Слушайте, а для минирования их можно использовать?
Ну, американцы использовали дельфинов во Вьетнаме как живые мины. Но это, в общем-то, не гарантирует, что животное выполнит какую-то задачу на 100%. Надо понимать, что животное всегда остается животным. Да, тот же дельфин, который находится на свободном выпасе в акватории военно-морской базы, в какой-то момент может просто увлечься самкой, да, либо увидит косяк рыбы, пойдет охотиться, и в принципе не вернет обратно. То же самое может произойти с дельфином миной, который тоже передумает подрываться, да, он же не давал присягу на верность государству.
А какие еще животные используются в армии, помимо морских млекопитающих?
Ну, если так говорить, то есть, конечно, экзотические варианты, да, это использование крыс для поиска мин, но это в большей степени экзотические варианты использования животных. Ну, других, как бы, я не знаю, ну, лошади обязательно используются, да, лошади у нас остаются не только предметом восхищения своей красотой, да, но это основные тягловые силы в условиях действия в высокогорье. У нас есть две горные бригады в России, в которых используется в том числе труд лошадей, потому что в горах двигаться без них, перевозить грузы практически невозможно.
Какие-то животные могут использоваться для, ну, скажем, прослушки какой-то, то есть в таких в спецслужбах? Как в моем любимом фильме, одном из любимых фильмов «Пятый элемент», там таракана использовали в качестве прослушки, допустим. Ну, я понимаю, что это фантастика, но вот в реальности как-то используются для работы такой вот наблюдательной?
Ну, думаю, что нет. Во всяком случае, если бы это было так, то американцы бы, наверное, не изобретали роботов-тараканов, роботов-стрекоз, маленькие беспилотные роботизированные комплексы, которые могут попасть в помещение, да, и не привлекая к себе внимания, заниматься как раз этими задачами. Скорее всего, как бы тот же таракан, обычный домовой, не станет выполнять задачи по приказу человека. Наверное, он будет в помещении искать для себя просто корм.
Тоже вариант, что запустить, подбросить что-нибудь, пусть и бегает, ищет.
Вы знаете, в советское время висели плакаты, на которых рассказывали, как бороться с биологическим оружием. Была такая очень интересная картинка, где военнослужащий метает метлой в ящик сбежавшихся тараканов и еще каких-то жуков, которые могли быть разносчиками заразы. Так вот могу сказать, что сегодня, да, насекомых в качестве разносчиков заразы, в общем-то, не используют, потому что нет вероятности того, что это оружие сработает на 100%. А военным очень важно, чтобы любое оружие выполняло те задачи, которые у него возложены при любых обстоятельствах. Животные никогда не гарантируют вам того, что это будет.
А птицы как-то используются в армии?
Почтовые голуби были. В принципе, наверное, и сегодня они могут использоваться, потому что голубятни в Москве считаются городским достоянием. Да, есть голубятники, разводятся голуби. Но я не знаю, насколько как бы те породы, которые раньше действительно выполняли функции почтальонов, сегодня популярны, но вполне возможно, что есть как бы такой мобилизационный план по использованию голубей.
А, допустим, какие-то соколы, орлы?
Все это очень сложно. Дрессировка животных – это сложный, кропотливый процесс. А военным надо, вот как я уже сказал, всегда быть уверенными, что оружие сработает. И они должны знать, как конкретно сработает это оружие. Животные никогда не дают таких гарантий. Поэтому использование живых существ в армии, помимо человека, весьма ограничено.
Спасибо огромное, Дмитрий Викторович.
Пожалуйста.
А я напомню, с нами на связи был ответственный редактор независимого военного обозрения, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.
Интервью на радио «Спутник».